Здравствуйте, сегодня понедельник, 3 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Петербурге задержана подозреваемая в убийстве так называемого военкора Владлена Татарского. Правозащитники рекомендуют призывникам не реагировать на оповещения от Министерства обороны, рассылаемые через сайт госуслуг. Митрополит Украинской Православной Церкви Павел помещен под домашний арест. Также сегодня.
Сколько веревочки не виться, ответственность все равно придет. Прошло уже больше 20 лет после того, как в Косове были совершены военные преступления. Я не говорю сейчас, что четверо подсудимых – это преступники, пусть это докажет суд. Тем не менее, степень политической ответственности их определяется, и криминально уголовной ответственности определяется вот судом, а не где-нибудь еще.
В Гааге начался суд над бывшим президентом частично признанной Республики Косово Хашимом Тачи. В субботу при обстреле контролируемого Украиной города Константиновка в Донецкой области погибли не менее 6 человек и 8 ранены. Повреждена гражданская и военная инфраструктура. Власти Курской области России сообщают о 7 раненых, среди них несколько детей, при обстреле села Николаево-Дарина в Суджанском районе. Согласно этим данным, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Подтверждения из независимых источников нет. Сегодня в результате взрыва автомобиля в оккупированном Мелитополе был тяжело ранен глава Акимовского сельского поселения Максим Зубарев, сотрудничавший с российскими властями. И теперь о самом обсуждаемом событии в центре Петербурга. При взрыве убит так называемый военный корреспондент Владлен Татарский. Согласно многочисленным свидетельствам, взрывное устройство было заложено в небольшую статуэтку в виде бюста Татарского, которую ему вручила участница встречи с военкором в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Владлен Татарский, его настоящее имя Максим Фомин, был в 2011 году осужден за вооруженное ограбление банка. В 2014 году, после начала боевых действий в Украине, Фомин сбежал из колонии и вступил в пророссийское вооруженное формирование в Донбассе. В дальнейшем Фомина вновь арестовали, но позже его помиловал глава так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года Владлен Татарский воевал на стороне так называемой Луганской Народной Республики, а потом стал вести каналы «Дневной Владлен» и «Вечерний Владлен», у которого было несколько сотен тысяч подписчиков. Вот одно из самых известных высказываний Владлена Татарского. Оно сделано в Кремле во время приема в честь присоединения к России оккупированных территорий Украины. Это 30 сентября прошлого года.
Здорово всем. Дневной Владлен сегодня вам из Георгиевского зала. Вот имена наших полков, которые сражались и били петухов разных, короче, еще 200 лет назад. Мы брали всю Европу и нагинали ее раком. И в этот раз то же самое будет. Все, теперь за нами не просто какие-то абстрактные силы союзные. За нами Россия с ядерным оружием, с армией, с мобилизацией, которая пройдет все-таки, вооружится. Все равно мы всем навешаем. Потому что у нас нет другого шанса. Сегодня всех поздравляю, всех, кто дожил до этого момента. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом.
А вот еще одно высказывание так называемого военного корреспондента Владлена Татарского в его телеграм-канале. Оно характеризует отношение Татарского к Украине и украинцам.
Многие люди, которые испытывают какие-то странные любовные чувства к жителям, ну, то есть к этим, они говорят о том, что ну зачем же мы разрушаем инфраструктуру, ведь мы отступаем, а не наступаем, зачем же мы их обозляем, слушайте, они, эти свиньи, обозлены уже и так, это раз. Второе, даже в обороне разрушать нужную инфраструктуру, не будут работать госпиталя, больше хохлов будет дохнуть на операционных столах, например.
Одно из высказываний покойного теперь военного корреспондента Владлена Татарского. Почти сразу после его убийства стало известно, что кафе, в котором произошел взрыв, раньше принадлежало владельцу частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину. Пригожин сегодня утром это подтвердил и выдвинул свою версию произошедшего.
Действительно, кафе я передал Кибер-Зет, патриотическому движению, и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла. Что касается гибели Дарьи Дугина, да, все схоже, но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действуют группы радикалов, которые вряд ли имеют отношение к правительству. Я бы так это назвал.
Говорил владелец ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин. И сегодня же было объявлено о задержании 26-летней Дарьи Треповой, которая предположительно передала статуэтку со взрывным устройством татарскому. Он предложил ей сесть в зале, как рассказывают свидетели. Девушка села в стороне у окна, а после взрыва вместе с остальными участниками встречи выбежала на улицу и уехала на такси. По предварительным данным, она собиралась уехать из России через Турцию в Грузию. Министерство внутренних дел России обнародовало сегодня видео первого допроса Треповой, на котором она признается, что действительно пронесла статуэтку в кафе. Подчеркну особо, что заявление, которое вы сейчас услышите, могло быть сделано под давлением.
Понимаешь, за что задержана?
Понимаю.
За что?
За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского.
Что ты сделала?
Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась.
А кто тебе передал эту статуэтку?
Можно я попозже расскажу?
Это было заявление подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой сразу после ее ареста. Еще раз подчеркну, что это заявление, это признание могло быть сделано под давлением. Трепову ранее задерживали на антивоенной акции 24 февраля прошлого года. Статья о дискредитации армии тогда еще придумана не была, и ей не предъявляли никаких обвинений. Трепова также известна как фем-активистка, и ее муж Дмитрий Рылов, член либертарианской партии. После объявления мобилизации он уехал из России. При задержании после убийства Татарского Трепова якобы кричала, что ее подставили. В Национальном антитеррористическом комитете России сегодня заявили, что убийство Татарского, цитата, было спланировано украинскими спецслужбами, и к убийству якобы была привлечена агентура из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией политика Алексея Навального. Все, что происходит, говорит о том, что в реальности это ФСБшники просто сами устранили этого пропагандиста. Они этим занимаются с 2014 года. Травят и убивают друг друга весело, делят рынки. А сегодня им очень удобно приписать сюда и ФБК. Нужен не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний в виде команды Навального. Так написал в своем телеграм-канале сегодня соратник Навального Иван Жданов. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк так отреагировал в Твиттере на взрыв в Петербурге, читает диктор.
В России начинается. Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос, когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы в стране закрученных гаек, был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. Россию ждут необратимые процессы и смута 2.0.
Реакция советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка на убийство так называемого военного корреспондента Владлена Татарского. Вы слушаете «Время свободы». В России начался весенний призыв на срочную военную службу. Важным нововведением властей стала рассылка требований явиться в военкоматы через сайт госуслуг. При этом на самом сайте, в его веб-версии и в приложении исчезла опция удаления личного профиля. Вот что заявил в связи с началом призыва представитель Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.
Оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом, в случае отсутствия технической возможности, оповещение будет проводиться и по старинке, путем вручения повесток. Нами учтен положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации, когда граждане Российской Федерации, не дожидаясь оповещения, самостоятельно через портал госуслуг изъявляли желание принять участие в специальной военной операции и приходили добровольцами. Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач.
Это был представитель Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский. По неофициальным данным, Министерство обороны России спустило в военные округа разнарядку, в соответствии с которой в армию в ближайшее время должны быть набраны в общей сложности 400 тысяч новых контрактников. При этом правозащитники опасаются, что призванных теперь срочников будут принуждать подписывать контракты. Что же касается оповещений через сайт госуслуг, то Антон Горбацевич, сотрудник проекта «Идите лесом», помогающего избежать отправки на фронт, отмечает, что эти оповещения не имеют юридической силы и призывает на них не реагировать.
Сейчас нет никакой обязанности у человека идти в военкомат по вот этой повестке. То есть до сих пор вы обязаны явиться в военкомат по повестке только если вы лично ее подписали. То есть все вот эти вот электронные вещи, если за вас подписала бабушка, дедушка, даже по доверенности, это все равно не работает. Вы должны подписать ее только лично. Это скорее можно воспринимать это как оповещение, напоминание, может быть. То есть у вас есть, например, если сравнивать, не знаю, со штрафами, вам приходит туда оповещение о штрафе. Но то, что вы должны заплатить штраф, это есть, например, там решение суда, да, исполнительное постановление суда. И здесь также, здесь как бы это просто вам напоминание о том, что вы должны прийти в военкомат для уточнения данных. Но для уточнения данных вот именно вот такая формулировка, она не обязывает человека явиться, даже если вы подписали ее на самом деле. В электронном варианте ничего нельзя подписать. Мы советуем просто отключить эту функцию, и чтобы просто она вас не беспокоила, вы даже не думали о том, что вы там что-то кому-то должны. То есть это просто такая штука Минобороны для тех, кто до конца не разобрался, вот, и, может быть, это для них будет таким толчком пойти в военкомат. Мы будем из всех доступных нам каналов, да, трубить о том, что не ходите в военкомат. Это никак не вас ни к чему не обязывает. Это просто оповещение. Пока человек не расписался за повестку, он никуда не обязан ходить. Да, если он хочет получить отсрочку, например, да, то есть по учебе, по здоровью. Сейчас появились еще отсрочки для IT-специалистов, они тоже распространяются. Мы все равно не советуем человеку самому ходить в военкомат. То есть можно оформить доверенность на того, кто не подлежит мобилизации, на юриста, и он за вас эти все вещи делает. Какие-то документы можно послать в военкомат с уведомлением, чтобы не нарушить закон и чтобы отсрочка, например, начала работать. Когда нам говорят, что вот по закону что-то должно быть так и так, закон, к сожалению, уже давно не работает, и поэтому просто нужно избегать этих заведений. И чем дальше человек попадает в эту систему, тем ему сложнее будет оттуда бежать, тем больше ответственность на него, да, в том числе уголовная, может в итоге повеситься. Поэтому просто избегайте военкоматов и не подписывайте повестки. По нашим обращениям нельзя, да, судить о каком-то общем количестве этих людей, попавших на войну. Здесь сложно говорить. У нас есть такие обращения, они до сих пор поступают, в том числе из-за так называемой ленты, да, из оккупированных территорий. Людей заставляли подписывать контракты сразу, людей заставляли подписывать контракты и через полгода. Они находятся, например, на границе с оккупированными территориями и в любой момент их также могут забрать на фронт. Они находятся в неправового поля какого-то. То есть это уже абсолютно такие люди крепостные в этом плане. Нам приходят за консультации через бот в Телеграме. Вот, соответственно, там таких за все время, конечно, я думаю, что несколько десятков точно. Вот именно тех людей, которых призвали, и они попали в итоге на фронт.
Это был Антон Горбацевич, сотрудник проекта «Идите лесом», помогающего избежать отправки на фронт в Украине. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Суд в Киеве вечером в субботу отправил наместника Киева Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла, под круглосуточный домашний арест. Дело против митрополита о разжигании межрегиональной розни, а также об оправдании российской агрессии в отношении Украины возбуждено на фоне противостояния в Киево-Печерской лавре. Власти Украины обязали монастырь Украинской Православной Церкви покинуть территорию и здание Киево-Печерской лавры до 29 марта, после того, как государственный заповедник Киево-Печерская лавра разорвал договор аренды с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. В УПЦ утверждают, что подали в суд и до окончания разбирательств не намерены покидать лавру. С подробностями событий минувшего уикенда корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продайвода.
В субботу Шевченковский суд Киева взял под круглосуточный домашний арест на 2 месяца бывшего настоятеля митрополита Павла. Его подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и в оправдании вооруженной агрессии России против Украины. СБУ обнародовала телефонные записи, на которых человек с голосом, похожим на голос митрополита, во время разговоров с верующими якобы оправдывал захватнические действия российской армии и высказывался против православной церкви Украины.
И уже сегодня Херсон благовествует. Радость повсюду. Там уже российские флаги везде. И люди довольны. Он показывает в интернете. У меня, слава богу, его нет, и я не хочу его иметь. В интернете это показывают. Вот и все. Конечно, никто не уступит. Когда-то говорили, что будет война Америки с Россией до последнего украинца.
Еще на этих записях СБУ этот самый голос призывает верующих в своих молитвах упоминать патриарха Российской Православной Церкви Кирилла. Митрополит Павел свое отношение к обнародованию разговором на суде отрицал, а обвинения против себя называл политическими. Защита просила отпустить его под личное обязательство, но прокуроры были против. Говорят, есть риски, что подозреваемый может скрываться, давить на свидетелей и искажать или даже уничтожать улики. В итоге суд постановил, до 30 мая Павел проведет дома с электронным браслетом на ноге. Но не в лавре, где он жил почти 30 лет, а по месту прописки в селе под Борисполем. К слову, сам митрополит Павел журналистам описал это жилище, когда довольно скромное, без тепла, света и даже связи. Дело против митрополита Павла происходит на фоне резонансного процесса вокруг Киево-Печерской лавры. Напомню, Минкульт обязал священнослужителей УПЦ покинуть территорию святыни еще в прошлую среду в связи с расторжением договора об аренде помещений, которые принадлежат государству. Но представители УПЦ не только продолжают там оставаться, но и уже несколько раз не допустили в лавру специальную комиссию Минкульта, которая должна провести инвентаризацию корпусов и церквей заповедника. В Хмельницком Свято-Покровском храме той таки УПЦ, которая раньше называлась Московского Патриархата, произошла стычка между военнослужащим и священнослужителями. Человек в форме зашел в святыню и спросил, цитата, «Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в Московский Патриархат?» Военным оказался Артур Ананьев, который воевал в 19-м стрелковом батальоне и на фронте получил контузию и черепно-мозговую травму. Полиция возбудила дело за хулиганство как и против самого военного, так и против священнослужителей. Но эта история очень возмутила местных жителей. Уже через пару часов на акцию под храмом собрались сотни. Люди выступили за переход храма от Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины, в ту самую автокефальную поместную церковь, каноничность которой в свое время признал Вселенский Патриарх. Горожане также выбрали ревизионную комиссию, которая будет заниматься переоформлением имущества святыни. А мэр Хмельницка Александр Сымчишин пообещал, что на ближайшем заседании горсовет лишит УПЦ права пользоваться всеми земельными участками на территории громады. Также мэр выложил видео, как после всех этих событий на территории храма впервые молитва звучала не на церковнославянском, а на украинском языке.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продайвода. Вы слушаете «Время свободы». В Гааге начался суд по делу бывшего президента частично признанной Республики Косово Хашима Тачи. Тачи и еще трое подсудимых входили в руководство освободительной армии Косово, военизированного объединения косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 90-х годов прошлого века. Начавшийся процесс я обсуждаю с обозревателем «Радио Свобода», автором книг об истории конфликта в Югославии, специалистом по балканским странам Андреем Шарым. Андрей, какой суд судит Хашима Тачи?
Несколько лет назад для отправления правосудия, связанного с частично признанной Республикой Косово, в Гааге была создана специальная судебная палата. Это орган международного правосудия, где работают западные юристы, но судят они по законам Республики Косово. Сделано это для того, чтобы правосудию было обеспечено обеспечена максимальная беспристрастность и, что является в данном случае очень важным, чтобы защитить лучше свидетелей. Дело в том, что и в практике бывшего уже закрытого международного трибунала по бывшей Югославии и в практике косовской судебной системы нередки были случаи, когда на свидетелей оказывалось давление, они исчезали, некоторых из них даже, к сожалению, убивали. И поэтому несколько лет назад, когда Косово заявило о своей горячей решимости стать членом Европейского Союза и вообще придерживаться во всем европейских норм поведения, то вот было принято такое решение, что для расследования особо важных каких-то случаев будет основан вот такой специальный судебный орган. Он начал работать недавно, это, конечно, самый серьезный, самый крупный судебный процесс, поскольку на скамье подсудимых два бывших председателя косовского парламента и бывший президент и премьер-министр Косово.
Насколько серьезные обвинения предъявлены?
Там работают, я могу сказать, серьезные люди. Я когда, Андрей, готовился к нашей беседе, я сейчас смотрел прямо текст обвинений, и им надо сказать, что адвокатам обвиняемых работа предстоит очень большая. Во-первых, это огромный объем документов. Прокурор в первый день заявил о том, что собирается пригласить 312 свидетелей, 10 точек обвинения, часть из них преступления против человечности, часть из них военные преступления. Общее число погибших жертв, как-то затронутых вот той несправедливостью, которая идет в обвинениях, превышает 100 человек. Это десятки разных случаев, и убийства, исчезновения людей, и их насильственное удержание, и другие типичные, в общем, для военной зоны преступления. Я, признаться, думал, что речь идет только о так называемой ответственности командира. В то время, это 98-99 год, время военного сопротивления косовских албанцев репрессивной машине Слободана Милошевича, вот тогда была организована эта армия освобождения Косово, партизанская армия, которая такая герилья вела борьбу против сербской армии и полиции, страдали мирные жители, и сербы, и албанцы, и цыгане, которые живут в Косове. Мне казалось, что поскольку все эти четыре человека так или иначе были в руководстве этой косовской освободительной армии, речь идет об ответственности командира. Но оказывается, что нет. Там есть несколько случаев, когда, например, один из обвиняемых лично посещал там тюрьму или что-то вроде тюрьмы, где задержались незаконно задержанные. Он якобы знал о том, что они задержаны незаконно, но ничего не предпринял для того, чтобы они были освобождены. Вот таким образом лично оказался причастен к этому. Я не видел там ничего связанного с тем, что кто-то в лоб пустил кому-то пулю, но, тем не менее, там много есть и конкретных случаев, и по совокупности грозят обвиняемым серьезные тюремные сроки. Главная ключевая фигура – это, конечно, Хашим Тачи. Это в свое время молодой красавец в конце 90-х годов, один из командиров этой армии, потом командир там какого-то третьего оперативного участка по прозвищу «Змея», поскольку он там якобы особенно умело уходил от преследования сербской полиции и югославской армии. Потом он возглавил политическое крыло Косовской освободительной армии, а потом, когда она превратилась уже, закончился конфликт, и она превратилась в политическую силу, возглавил основанную на ее базе политическую партию, ну и сделал вот блестящую политическую карьеру. Фактически это политик номер один. В Косове его обвиняли уже, когда он был во власти, там, в коррупции, в всяких злоупотреблениях власти, очень типичных для балканских стран, но такого рода внятные обвинения, связанные с военной карьерой Хашима Тачи, конечно, это такая беспрецедентная история. Многие обвинения, может быть, даже большая часть обвинений не связана с преследованием сербов или представителей других этнических меньшинств в Косове. Там речь идет о попытках политической нейтрализации или даже убийства албанцев, которые не то что были даже лояльны сербской власти, таких было крайне мало, а тех, которые считали, что путь вооруженного сопротивления никуда не ведет, что нужно заниматься политическим диалогом каким-то. Была тогда известна такая Демократический союз Косово во главе с писателем Ибрагимом Руговой. Якобы вот представители этой политической силы под руководством или сведомо четверых, оказавшихся сейчас на скамье подсудимых политиков, каким-то образом либо заставляли замолчать, либо выдавливали из Косово, или кого-то из них даже убивали. Суду предстоит работать несколько лет, и сейчас как раз вот, насколько я могу судить, много разговоров и дискуссий чисто судебных идет о том, как быстро пойдет этот процесс. Мельница истории мелет медленно, как мы знаем, но Радован Карджич и Радко Младич уже сидят, пожизненно осуждены, процессы длились годами, никому не хочется, чтобы с Тачи так было, но, судя по всему, 2-3 года еще уйдет на разбирательство этого непростого дела.
Ну а как все-таки Тачи и другие обвиняемые оказались на скамье подсудимых?
Во-первых, я замечу, что ни один из них не признал себя виновным, и они будут защищаться. Один еще из ключевых, замечу, интересных вопросов заключается в том, чтобы для того, чтобы доказать их ответственность командира, нужно доказать, что была точная линия командования, что была организационная структура у этой Косовской освободительной армии. Но вот с этим могут быть проблемы, поскольку это было партизанское движение. Пока оно было институционализировано в политическую силу, прошло время, и вот один из предметов рассмотрения как раз будет заключаться в том, чтобы понять, вот они были командирами, кто их назначал, как они принимали эти решения, и какое отношение они имели к тем преступлениям, о которых идет речь, и которые сами по себе под сомнение не ставятся. Хашим Тачи был президентом Косово. Это был ноябрь 2020 года, когда стало известно о том, что против него выдвинуто вот этой судебной палатой обвинение. Он тогда совершал официальный визит в Соединенные Штаты, немедленно его прекратил, заявил о том, что он невиновен, и отправился в тот же день, по-моему, это был 9 ноября, отправился в распоряжение вот этого самого судебной палаты. Он вот эти два с лишним года провел, так же, как и его вот эти товарищи по борьбе за решеткой, и пространства для политического маневра у него никакого не было, поскольку он, будучи и президентом, премьер-министром Косово, множество раз говорил о том, что он строит новое Косово, что все там по закону, что мы будем готовы вступить в Европейский Союз, и тут хоп, выдвигают обвинения, и, конечно, ему просто с политической точки зрения, ну, куда он скроется, и, в общем, это, так сказать, не мужской поступок, тем более вот в этом балканском сообществе так себя не ведут. Патриоты косовские протестуют против самого процесса, называют его моноэтническим, и в Гааге сегодня была довольно многочисленная демонстрация в их поддержку, и Приштина, конечно, вся бурлит.
Не могу не спросить, есть ли какие-то параллели вот с этим выданным ордером на арест Владимира Путина?
Ну, конечно, параллели есть, прямой связи, конечно, никакой нет, это совершенно история независимая. Я бы сказал, есть и философская параллель о том, что сколько веревочки не виться, ответственность все равно придет. Прошло уже больше 20 лет после того, как в Косове были совершены военные преступления. Я не говорю сейчас, что четверо подсудимых – это преступники, пусть это докажет суд. Тем не менее, степень политической ответственности их определяется, и криминальная уголовная ответственность определяется вот судом, а не где-нибудь еще. Специальный судебный орган создан для того, чтобы заниматься конкретными делами конкретной стороны. Это тоже еще одна параллель, потому что есть разговор о том, что может быть создан специальный трибунал для того, чтобы разобраться, что с Украиной. Ну и, наконец, сам прецедент, то, что бывший президент, множество лет которого принимали в европейских гостиных, скажем так, оказался на скамье подсудимых.
Начавшийся в Гааге суд над бывшим президентом частично признанной Республики Косово Хашимом Тачи мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода», автором книг об истории конфликта в бывшей Югославии Андреем Шарым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и, конечно же, на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».